Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это действительно программа «Все так». В прямом эфире «Эхо Москвы» Наталья Ивановна Басовская, автор программы. Здравствуйте, Наталья Ивановна. И мы сегодня будем говорить о человеке, который попал в учебники истории, на самом деле, один из двух персидских царей, Кир Великий, а вот это Дарий III. Не будь Александра Македонского, он бы, наверное, и не попал в эту историю, а был бы вполне заурядным и вполне благополучным царем, если учесть, что из 14 царей династии Ахеменидов семеро погибли не своей смертью, в этом смысле вполне благополучным царем был бы. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, я хотел бы разыграть, как обычно мы это делаем, 9 книг из серии «Жизнь замечательных людей», «Молодая гвардия», другой покоритель вселенной, Чингисхан. Вот биография Чингисхана, написанная Рене Груссе, изданная в Москве «Молодой гвардии». Мы сейчас разыграем, если вы помните номер нашего пейджера, куда надо присылать правильные и неправильные ответы, 970-45-45, это московский номер пейджера, и присылайте их, пожалуйста. Вопрос очень простой. В 1973 году последний иранский шах отдал приказ возобновить поиски сокровищ, спрятанных Дарием III при бегстве его от Александра Македонского. Этим занялись американские профессионалы. Ничего не нашли до сих пор. Таким образом, вопрос следующий. Как звали последнего иранского шаха? Того самого, который в 1973 году распорядился начать поиски сокровища Дария III. Если вы помните, 970-45-45, не забывайте подписываться, ответ ваш и имя.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Сегодняшний наш герой – это Дарий III. Вы знаете, вот когда я учился в школе, в 5 классе, мы очень часто, и в 6, мы разыгрывали между собой битвы тех веков, тех и позже, и Столетнюю войну. Кто-то был англичанин, кто-то французы, и, соответственно, войны карфагеняне-римляне и спартанцы против афинян. И всегда мы делились пополам. Но вот когда речь шла об Александре Македонском, никто не хотел быть персами. Персы проиграли все. Никто не хотел был Дарий. Ни одной игры не получилось, Наталья Ивановна Басовская.
Ну что ж, Дарий действительно фигура в истории очень своеобразная. Я бы сказала, он очень мало персонифицирован в реальном историческом знании. Я не говорю об источниках античных, потому что все они, большинство из них написано много позже жизни Дария Александра, через несколько столетий. Все они абсолютно субъективны. Античные авторы пишут об Александре. И Дарий только деталь этого описания и образа, который они создают, во многом тоже идеализированного образа Александра. А что же он такое? Он скорее какая-то фигура-знак. Вот я подумал над знаками. Знак конца мировой державы Ахеменидов. Последний правитель из этой яркой династии. Знак слабости, внезапно обнаружившийся для современников внезапно, изнеженного Востока перед более молодой европейской цивилизацией, воплощенной Македонией, только что проглотившей греческий мир, эллинский мир. Знак, оттеняющий в античной традиции величие Александра. Вот, безусловно, противоположность их натур, характеров и судеб, которую так подчеркивают все античные сочинения, в данном случае я даже скажу сочинения, кое-что они, конечно, досочиняют, но вот эта противоположность, на ней оттеняются в силу отсутствия ярчайших качеств, которые были у Александра, в силу их отсутствия у Дария, которого победил Александр.
Вот как раз мы этого не знаем, и, по-моему, Наталья Ивановна, это самый яркий или, может быть, самый первый пример неоспоримый, что историю пишут победители.
Конечно.
Македонские античные историки.
В данном случае, да, потому что Ахемениды ушли без серьезной историографической традиции, которая сохранила бы их персонально. Ну и, наконец, последний знак. Знак судьбы, человеческой судьбы. Я все-таки буду искать в нем человека, как обычно, мы попробуем с вами увидеть нечто человеческое за всеми наслоениями веков. Знак судьбы, отмеченный логической цепью злодейств, с которых начинается его историческая судьба, и они ведут к абсолютно трагическому финалу. Вот такой немножко и нравоучительный образ.
Мы все-таки попытаемся вскрыть вот это, этих победителей, посмотреть на сущность этого царя, на его жизнь этого царя и на причины и мотивировки его действий. На трагическую гибель, конечно.
Конечно. Но начнем с того, когда он жил. Даты его жизни известны. Это 4 век до нашей эры, раз он современник Александра. Рождение 381 год. Воцарение 336. Только в 45-летнем возрасте он сделался царем. И смерть 330. После этого Александру жить еще очень недолго, до его тоже трагической смерти в Вавилоне. Итак, кто он такой? Происхождение. Представитель боковой ветви династии Ахеменидов, правящих уже достаточно долго. Династия Ахеменидов основана каким-то таким родоначальником. Это такой полулегендарный Ахемен. Это, в общем-то, вождь пастух. Группы персидских племен. Да.
Пастух.
Конечно.
Вождь пастухов.
Вождь группы персидских племен, да. Потом Кир II, его потомок, вот он уже основал великую империю Ахеменидов. И это был VI век, середина VI века до нашей эры. А здесь вторая половина IV. То есть уже довольно большая
250
история.
Лет. 250 лет династии.
Ахемениды уже создали мощное государственное образование, простиравшееся, ну так представим себе карту мира, на востоке от реки, долины реки Инда, до Эгейского моря и Средиземного моря на западе. В ее состав входили Египет, часть Ливии, часть Балканского полуострова, северная часть Фракии и Македонии, скифы, кое-какие земли в Скифии Великой, с которой с трудом воевали ахемениды, Аравия, то есть это действительно гигантская мировая держава.
Ближний Средний Восток плюс Кавказ Южный.
Да. И в качестве ядра современный Иран. В качестве ядра. И в основе все-таки те персы. Кто такие вот перси? Персы – давнишние предки тех, кто потом будут называться жителями Ирана. От персис – древнегреческая передача древнеперсидского слова «парса». Правда, современный Иран принял другое название. Оно идет от сокращения «Ариянам» – страна ариев. Они потом приняли
арийцы.
Другую версию своего арийского белокожего происхождения. Они вышли на историческую арену на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Группа персидских племен. И постепенно стали прежде всего заселять провинцию, вот современная провинция Ирана Фарс. А затем захватили древний Лам, одно из ярких государств древности, на территории которого жили племена, родственные дравидийским, то есть коренному населению Древней Индии, темнокожие. Потом приход белокожих ариев. У них будет долгая, сложная, путанная история. Но эпизод, так сказать, довольно длительный эпизод с ахеменидами, он очень заметный.
Собственно, империю создали ахемениды Кир Великий, да, и да, потерял Дарий III, наш герой.
И от них пошла эта долгая, да, потом история рождения на ее развалинах других империй. Но, конечно, главную роль сыграл Александр. То есть это встреча, к тому же это знаменательный эпизод мировой истории, это очередная встреча Востока и Запада, которая на протяжении мировой истории происходит, как будто живет какой-то гигантский пульсар. Восток и Запад сближаются, сталкиваются, в чем-то друг на друга влияют и снова расходятся.
Ну, можно сказать, что все-таки за исключением греко-персидских войн это первая встреча, это первое столкновение.
Ну, как сказать, такое вот
столкновение, лобовое, военное, государственное, да.
Но, в общем, великую древнеегипетскую державу обрушили в большой мере некие народы моря, а это тоже предки европейцев. То есть тут конца не найдешь, затеряешься,
ну, и бог
в наличии
ними, да,
учебников. Да. Итак, его происхождение. Боковая ветвь. Он правнук одного из ахеменидов, Дария II, родившийся через 25 лет после смерти своего прадеда. Имя отца Арсам, матери Сетигамбис, вероисповедание зороастризм, если бы мы заполняли анкету.
Ну, так огромная имперская семья, да, когда семья воспринимается не только прямая линия ахеменидов.
И он не напрямой.
Да.
И он не напрямой, чем он все-таки вот сделался заметен. Ну, во-первых, есть некая легенда.
Легенда?
Легенда, что он был замечен как воин. Вот, кстати, потом вот, кстати, вспомнил.
Да.
Потому что потом-то, как греки-то пишут, совершенно не способен воевать. Греки только и пишут его неспособность. Был замечен как воин, когда в поединке, в индивидуальном бою, одолел некого богатыря из враждебного племени. Как бы была традиционная сцена поединка перед боем. И
присутствии царя,
конечно,
присутствии, то есть это такой
вот огромный,
да.
Такого воина замечают. Звали его тогда Кодоман. Историки, очень серьезные специалисты, в фундаментальных монографиях, посвященных персидской державе, обсуждают, Кодоман это имя или это прозвище. И потом-то он принял царское имя. Но все-таки вот этот самый Кодоман. Но из области не легенд, к моменту, когда он придет к власти, путем совершенно узурпаторским, как положено, хотя и дальний родственник, ну, преступным традиционным путем для
хеменидов. Традиционно преступным.
Он сделал карьеру. Вот, может быть, будучи замеченным по легенде, как воин...
Почему вы говорите по легенде? Ведь на самом деле об этом пишут люди, которые ему не очень-то и симпатизируют. Да, вот был бой, и какой-то богатырь вызвал там, и все боялись, тут прямо от челубей пересвет. Он вышел, и на глазах царя Артаксеркса, молодой, еще, кстати, очень молодой, он вышел, ему было там 20 лет.
Тогда его
победил.
Может быть, и победил.
И войско просто ему кричало «Ура!».
Все такие истории, как правило, потом присочиняются. Когда человек становится царем, ему сочиняют блистательное прошлое.
Ну, может быть,
вот
да.
Поэтому я с такой осторожностью об этом говорю. Каждый, кто пришел к власти, тем более он пришел нехорошо, подозрительно,
сейчас
трагично,
поговорим, да.
Он должен сочинить себе такую историю. Но очевидный факт, что карьеру он сделал, стоит в том, что к моменту его прихода к власти он был сатрапом Армении.
Надо объяснить сатрапии.
Сатрапии,
да.
Это название областей внутри ахеменидской державы, введенное в результате реформ одного из величайших тоже ахеменидов, Дария I, 6 век. Дарий I начал править в 522-м. Он провел целую серию реформ. И именно со времени все-таки Дария I, а даже не Кира II Великого, который основатель династии, эта империя стала относительно целостной организацией. И один из важнейших результатов – это введение территориального административного деления. Он разделил империю на сатрапии. То есть вот уже Армения – это не Армения, а это область, район, как угодно, как транслировать в современность.
Субъект федерации.
Да, это уже субъект. И вот он возглавлял один из субъектов Армению. Это большая должность.
Да.
Сатрапы – люди, которые непосредственно допущены к царю.
Я хотел бы сказать, что сатрапы обладали как военной властью, так административной властью, так и судебной властью. Это были полноценные наместники, назначаемые действительно лично царем, из людей, которых лично царь знал. То есть все-таки подтверждается, что он был достаточно близок к Артаксерксу. Не просто,
конечно,
какой-то бедный родственник.
Он сделал
там
крупную карьеру.
Да, крупная карьера.
И надо сказать, что поведение этих сатрапов в духе древневосточной империи было таково, что, по крайней мере, в сегодняшнем русском языке слово «сатрап» имеет ругательный оттенок. Это тот, кто служит царю, служит истово, попирая любые нравственные человеческие нормы, если
жестоко.
Это угодит его властителю. И вот это слово «сатрап», которое для древности всего-навсего название должности,
губернатор,
обрело. И мало ли что обретут современные термины.
То есть он сатрап Армении. Армения очень в тот момент важный, очень важный элемент империи, потому что это северная часть империи, граничит со скифами.
А насколько заметно, что этот район всегда очень важный элемент? Дело в том, что через Армению персидская держава продвигается в Европу.
Да.
А все вот эти восточные, не дальневосточные, а центральновосточные древние государства, они имеют тенденцию распространяться в Европу. Как современная Турция стремится, все-таки имея очень небольшой кусочек Европы, принадлежать к европейскому сообществу. И эти тенденции оказываются очень стабильными. Итак, как же он пришел к власти? Ну, вот тут тоже ведь все это устные предания, записанные потом, допустим, греками, римлянами, и транслированные к нам. пишет там грек Плутарх, но уже в римское время Диодор, тоже римское время. Ну,
какие-то письма сохранились.
Но что-то сохранялось, и рассказы древневосточные были о том, что пришел он к власти через некого достаточно отталкивающую и тоже традиционно отталкивающую придворную фигуру, евнуха по имени Богой. Этот евнух, Богой, по происхождению египтянин, через придворного медика отравил предшественника Дария, Арсеса, который всего-навсего 2 года был у власти.
Надо должна сказать, что, в общем-то, и в данном случае этот Богой, он был премьер-министром, вот в нашем понимании. Он был не хранителем гарема, как у нас иногда, знаете...
Традиционно отвратная политическая
фигура. Да, отвратно-политическая. Византия потом это покажет. Он был премьер-министром при Артаксерсе III, при котором шло возвышение. Потом, опять-таки, якобы отравил своего благодетеля. 2 раза. Посадил его младшего сына. Теперь отравил его.
Вошло в привычку.
Вошло в привычку.
Надо сказать, что вот эти евнухи действительно этой поры, древней поры, они, я думаю, в реальной жизни меньше всего занимались гаремами. Это просто такой вот традиционный путь прихода к близости к особе султана, султана, царя, как бы он ни назывался. Потому что близость через гарем – это появление личного контакта, а личный контакт превращается в контакт политический.
Да, трансформируется в политический контакт. Так, совершенно верно.
Нормально для древнего мира.
Заметим еще, что он египтянин, а не перс. Это я хотел бы подчеркнуть. Вы
это им не симпатично.
Империя.
Да.
Империя. Да. Неважно, откуда ты, важно, что ты подданный.
И лучше опереться на египтянина, у которого здесь меньше личных собственных связей. Итак, путем отравления приходит идея Богоя, как доносят источники, 2-3 фразами они все-таки умеют многое сказать, что он полагал вот этот такой... такой прожженный придворный с огромным опытом, что с его-то опытом он будет при этом новом правителе, который назвал себя Дарий III, что он будет реально не кадаман, воин, да, допустим, воин, но провинциал, реально правит.
Он провинциал, да. Он губернатор, провинциал в какой-то там Армении. Он сидел много лет.
Да. Я Богой буду всем управлять.
Да, я премьер-министр.
Но можно допустить, что у Богоя были какие-то основания. Дальнейшая судьба Дария III показывает, что в его индивидуальном характере, видимо, были основания, толкнувшего Богоя на эту концепцию. Он на самом деле был мечущийся, довольно быстро меняющийся, свою позицию, передумывающий, нетерпеливый. И вот Богой, прожженный придворный, думал, я с ним справлюсь. Но ошибся, ибо Кадаман вчерашний, а теперь Дарий III, довольно быстро придумал, как ему поступить правильно. Широковещательно объявить Богоя убийцей. А убийц надо наказывать.
Я просто хочу сказать, что давайте себе представим на секундочку. Итак, 45-летний провинциал, дальний родственник царской фамилии, который выбрал уже весь ресурс, делавший карьеру, ну куда я после сатрапа, ну главнокомандующий, все. Да? И вдруг ему действительно...
Сатрапы и командовали войсками.
Да. Ему действительно, он становится во главе огромной империи, состоящей из множества сатрапий. Угрозы уже вторжения есть, ведь еще при Богое, скажем так, Филипп II Македонский начинает посылать разведывательные рейсы в Малую Азию, где греческие города, восстание греческих городов, и он прибывает ко двору, такой провинциал, такой, знаете, Веспасиан. Веспасиан наш любимый, может, мужиковатый такой, без связи в аристократии.
Но очень быстро полюбивший утонченную роскошь. Хочу подчеркнуть, что Дарий III набросился на прелести царской жизни, хоть по крохам я это восстановила. Он набросился жадно, так как и бывает с теми, о ком вы только что говорили. Вот из провинции, из такой пусть крупной карьеры, но где-то вдали Кавказ, столицы Великой Ахемитской державы это... Персеполь, Вавилон, Сузы, Экбатаны. Вот это центры их цивилизации. Кавказ, многие из них и не знают, где это. Где-то там, далеко на западе. Вот как пишет Плутарх об обстановке в шатре, Дария, в шатре во время войны. Ну, после неудачного сражения при Иссе, о котором речь будет. Важно, что в шатре. Когда Александр, захвативший этот шатер, увидел всякого рода сосуды, кувшины, тазы, флаконы для притираний, все искусно сделаны из чистого золота, когда он услышал удивительный запах душистых трав и других благовоний, когда, наконец, он прошел в палатку, изумлявшую своими размерами, высотой, убранством лож и столов, царь Александр посмотрел на своих друзей и сказал: «Вот это, по-видимому, и значит царствовать». И так Дарий III начал царствовать вовсю. У него жена, красавица, статира, по всем версиям древних авторов, очень хороша, а Плутарх так просто с детской наивностью свойственной древним пишет: красивейшая из всех цариц. Вот из всех вообще на свете.
Ну и вспомним, что Александр все-таки македонский, потом женится на их дочери.
Да,
на...
у них дети.
Красавицы тоже.
У них дети, дочери красавицы. Старший сын погибнет в сражении с Александром при Гранике. Младший сын будет захвачен после сражения при Иссе. У него семья. И вот это наслаждение роскошью. Те добычи, которые Александр получит во время этой войны, вот наивные люди в 70-х годах 20 века искали богатство, все-таки это заблуждение, они плохо готовились. Когда читаешь, какие тонны золота, серебра, драгоценностей были вывезены, сколько тысяч мулов и верблюдов понадобилось, чтобы вывезти все это, сколько талантов, это тонны, это, повторяю, тонны золота и серебра, то, я думаю, зря они искали сокровища Дария. Македонцы
я Диодора процитирую,
с
вашего позволения.
Конечно.
Диодор сообщает, что Александр Македонский погрузил все сокровища, захваченные ими в Персии, более чем на 3 тысячи верблюдов и 20 тысяч мулов, то есть на 23 тысячи вьючных животных. 750 тысяч талантов серебра и золота. Если мы вспомним, что один талант весит 26 килограмм...
Около 25, да, от 22 до 26.
Совершенно верно, в разном, да?
То это
немыслимо. 750 тысяч, немыслимо.
А зря искали, зря потратили время и деньги в 20 веке.
Ну, почему не было? Еще Крас будет искать, Марк Аврелий Крас, думая, что Дарий что-то спрятал. Там все будут. Просто... Цезарь будет искать, Нерон будет искать.
Если уж Александр Великий так был потрясен шатром, военным шатром, а в общем-то он когда туда ворвался, Дарий нет, Дарий бежал, он сказал своим друзьям: Александр, пойдемте смоем пыль и пот битвы вот в шатре бежавшего царя. И, ну, хотел принять душ, ванну, скажем, сегодня. И когда он увидел все это, что он в поход возит десятки и сотни золотых предметов, то он дальше вообразил, что это значит царствовать. И потом эти тысячи мулов, верблюдов, это действительно обогащение невероятное. Дело в том, что когда Александр начинал свой великий восточный поход, в его казне было 70 талантов. А здесь десятки тысяч.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим с вами о царе Дарии III. Вот мы подошли к моменту, когда Александр, когда, видите, уже путаюсь, когда Дарий III начал царствовать, и одновременно с этим начинается вторжение македонцев, и вся оставшаяся его царская жизнь, 6 лет, это будет война с Александром Македонским, которая закончится для него плохо, но об этом чуть позже.
Они стали царями в один год, и через 2 года Александр начал войну.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Я спросил вас, какой последний иранский шах искал золото, приказал искать золото Дария III. Правильный ответ Реза Пехлеви или Мухаммед Реза Пехлеви. И книгу Рене Груссе «Чингисхан. Покоритель вселенной» серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» получает Наташа, чей телефон начинается на 155, Борис 673, Андрей 592, Аркадий Михайлович 628, Владимир 492, Вера 151, Светлана 209, Денис 566 и Марина 686.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Наш герой с Натальей Басовской, Дарий III, последний царь, великий царь из династии Ахеменидов, так и говорили, обращались, великий царь. Я приведу строчку из его письма Александру Македонскому. Они переписывались, и переписка сохранилась, но, во всяком случае, в изложении.
Да.
Дарий написал ему: «Ты успеешь постареть за то время, которое тебе понадобится для того, чтобы только пройти по моим владениям. Дарий III Александру Македонскому. Личная переписка.
Наталья Ивановна. Дарий III представлял, каков масштаб, доставшийся ему от предков, невиданной, огромной державы. Он представлял это значительно реальнее и лучше, чем, допустим, в грядущем только средневековье западноевропейское население будет представлять, например, идя из Франции на восток, где находится Иерусалим и на каком расстоянии. У этого Древнего Востока географические познания традиционно были основательнее. И война, но теперь о качествах, свойствах нашего персонажа Дария III. В начале войны, как и в дальнейшем, он совершал много ошибок. Вот что при всей предвзятости античных авторов все-таки видно по фактам, и очень серьезные исследователи об этом говорят. Какие ошибки? Прежде всего, они все, и он тоже в первую очередь, боялись отца Александра, Филиппа II. Очень боялись. Не безрезонно. Филипп II, покоритель Греции, очень энергичный человек, человек силы, правитель силы, грубый македонский с севера пришедший такой вояка. И они не без оснований думали, что он готовит войну против Востока, против Персии, и его надо убрать. Скорее всего, персидское золото знаменитое какое-нибудь отношение к убийству Филиппа II имело. Но не могли они вообразить, что бояться еще больше надо 18-летнего Александра, его сына. Во-первых, не было никакой уверенности, что это будет действительно он преемником. Была так некоторая борьба после убийства Филиппа II. Юноша 18-летний, многие возражали. Но он стал. И за те два года, которые пройдут после, до начала его Великого Восточного похода, он уже покажет свою незаурядность. Так вот, Дарий III в чем ошибся. Считая, что убийство Филиппа вопрос решило во многом, он обманулся. Он перестал так сильно опасаться энергичных движений с Запада. К тому же в 335 году, за год до начала Великого похода, Александр отозвал своего лучшего полководца Пармениона из Малой Азии. Он отозвал его для подготовки Восточного похода. И Пармениион большую часть похода будет играть очень важную роль. Дарий расценил, неправильно понял, что уход вот этого полководца заметного македонского из Малой Азии означает, похода на восток не будет.
И самое интересное, что сатрапы Малой Азии, которые там были, они как раз в этом смысле и докладывали царю, что это они изгнали Пармениона, это они заставили уйти. Все в порядке.
Они врали.
В Багдаде все спокойно.
Надо сказать, они сатрап, врали. Он на то и сатрап, чтобы, создавая видимость своей бесконечной лакейской преданности господину, на самом деле ему врать, тем самым его предавая. Его сатрапы не раз будут ему врать Дарию во время этой войны. Здесь они врали вот для чего. Им хотелось каждому показать, как они замечательно сами разобрались с македонцами. Македонцы ушли. Они очень боялись, что Дарий, опасаясь правильно угрозы с Запада, начнет укреплять побережье Малой Азии. А значит, позиции царя в их сатрапиях станут сильнее. И они его дезориентировали.
Тем более, в первый год.
Правильно. В результате Дарий не только не стал укреплять побережье Малой Азии, что было сделать необходимо. И умные греческие наемники из врагов Александра, которые бежали из Греции, говорили ему, что это надо делать, а он не стал. Более того, он самодовольно и пребывая в великом заблуждении, прислал своим сатрапам приказание, что если Александр сюда сунется, этот юный македонский царь, взять его непременно живым, взять его живым, ты сам сгинешь в этой борьбе, и доставить живым в Сузы. Вот мера его дезориентированности, которая подстроена сатрапами. Весной 334 года до новой эры Александр Македонский начал поход в Азию. Если сравнивать с персидскими возможностями персидского царя, с очень скромными силами. Около 30 тысяч пехоты, 4,5 тысячи конницы, в то время как у персов в Малой Азии только 40 тысяч человек, а понадобится, у Дария будет и 100, уж вокруг 100 тысяч человек непременно. Македонцы переправились через Гелеспонт, и случилась первая битва в 334-м. Битва на реке Граник. Никто не ожидал, что при абсолютном численном превосходстве персов будет одержана такая победа. Победа тяжелая, очень тяжелая. Лучшая часть войска Дария, как выяснилось в этом сражении, сам Дарий здесь не участвует.
Да, он в столице еще.
Он не участвует.
Он угрозы не видит.
Его лучший командующий – это грек Мемнон, вот из тех самых беглых, бежавших по политическим причинам от власти македонцев в Греции. Он вообще советовал не принимать там сражения с Александром, не давать сразу бой этому молодому, горячему, энергичному. Пусть охладится, пусть застрянет в пустынной Малой Азии. Ослаблять его всякими нападениями. Очень умная тактика. Конечно, нет. Конечно, не было принято, его не послушались. Итак, пригранники персы терпят поражение.
Вы сказали, что там погиб сын.
Погиб сын. Погиб сатрап Лидии Ионии. Спитридат, это зять Дария, погиб один из сыновей Дария, мог погибнуть Александр, Клит, его молочный брат, побратим, да, которого Александр позже убьет лично своей рукой копьем, Клит отрубил руку вот этому самому Спитридату, когда он едва не убил Александра. Он потом еще раз спасет ему жизнь. Клит будет спасать дважды. Ведь для того, чтобы быть потом пронзенным копьем, надо очень много хорошего этому человеку сделать. Итак, вот эта первая встреча. Ее я, как предполагаю, собирая по крохам все представления о Дарии, он счел все-таки недоразумением, ошибкой, никак не началом великой трагедии.
Набегом.
Набегом, да, но опасным. И решил действовать, сделать ставку на свой восточный метод. Подослать убийцу к Александру. Он нашел человека, врага Александра, опять из тех внутренних врагов. Александра Линкситийца, так его прозвище, Линкситийц. Он командовал у Александра фракийской конницей. Начальник конницы.
Близкий.
Очень важная фигура. Награда убийцы была обещана. 1000 золотых талантов плюс трон Македонии. И он готов был, этот тоже тезка Александра, Александр Линкситиец, пойти на это преступление. Но был схвачен некий персидский лазутчик, схвачен тем самым парменионным полководцем, таким старшим, старшего поколения. Ну и, наверное, под пытками выдал замысел. Замысел Дария. Тогда был схвачен командир этой самой фракийской, линкистиец, командир фракийской конницы, взят под стражу. Александр не хотел широкой огласки этого события, и поэтому он просто был взят под стражу, и как бы сведения о нем канули в лету. Ему не хотелось Александру показывать, что у него внутри, в войске, такая опасная ситуация.
Пока не хотелось.
Да.
Пока не очень уверен.
Но Дарий, наверное, решил, что это опять случайность. У него, правда, нет военачальника. После смерти Мемнона у него нет такого человека, который выделялся бы своими достоинствами. Выдвинулся другой грек, Харидем, изгнанный из Афин по приказу Александра. Как переплетена здесь политика с войной, вполне естественно. Он готов возглавить 100-тысячное войско Дария. Приходит донос. Он бывший афинский стратег, этот Харидем. Приходит донос к Дарию. Предаст.
От сатрапов своих сатрапов.
Опять сатрапы. Предаст. Обязательно предаст. Доказательств нет. Но Дарий, вполне в этом смысле восточный правитель, приказывает на всякий случай Харидема казнить. Идя на казнь, обреченный Харидем произносит, все авторы передают слова, в которых предсказывает обязательная потеря царства. Ты поплатишься за то, что ты сделал со мной, в скорой потере своего царства. Скорее всего, позже сочиненная легенда, но что были такие люди из врагов Александра, и на них была сделана ставка, вполне в духе древневосточной империи и монархии, не обязательно в лобовом строю побеждать, убрать неудобного и опасного Александра. А что касается столкновений, сражений, то вот ограниченность Дария, такая внутренняя, глубокая, не зря его современники, современные наши современники в 20 веке сравнивали с какими-то вот подобными же колеблющимися военными политическими деятелями вплоть до Николая II в России, которые принимали решения, отменяли решения, которые не могли, как Александр, стремительно перестроиться. Дарий был убежден, что И вот эта абсолютная численность, вы цитировали его письмо, абсолютно глобальные размеры его государства позволят ему набрать такую армию, что ее численность рано или поздно победит любую македонскую фалангу.
Я все равно вернулся бы к тому и напомнил нашим слушателям, что все-таки Дарий царь, хотя ему 47 уже лет, он царь молодой. Да, он поддержан был аристократией, да, он поддержан был армией, но он даже не знал, на кого опереться. Вот этот провинциал, севший на трон в Экбатанах или в Сузе, или в Персеполе, да, на кого опираться, кто врет, кто не врет, как читать донесения. Да?
И врут все.
А врут все, естественно.
И вот он решает возглавить войско сам. Ему, наверное, не надо было это делать.
Ну, если вспомним, что все-таки
богатырское прошлое.
Да-да-да. Ну, и сатрап Армении.
Он совершенно не мог представить себе, что опять, видимо, армии более 100 тысяч. Вот одна сама по себе численность все решит. И Александр уж тут в этой встрече, это 333 год, удобная такая круглая дата, битва при Иссе, это уже в глубине Азии. Александр доказал, что не числом, а талантом военным и отвагой, и маневренностью он будет побеждать. Армия Александра двигалась к югу, в сторону Финикии, для захвата Финикии. Узнав, что за ним может погнаться, придя с востока, несметное войско Дария III, он разворачивает свое войско и идет навстречу опасности. Не от опасности, как дважды будет делать Дарий, а навстречу ей. Македонская фаланга двигается навстречу Дарию, а что Дария побудила на столь решительный шаг, самому встать во главе? Ему приснился сон. В этом во сне македонская фаланга, а это 6 рядов воинов с разной длины копьями, с арисами. У последних задних 5-метровое копье, придумано предшественником еще Филиппом II, предшественником Александра. И вот во сне македонская фаланга охвачена пламенем, Александр прислуживает Дарию, входит при этом в храм и исчезает. Ну, угодливые ему придворные натолковали. Все, победа гарантирована. И вот он сам встал во главе войска. Сам принял неумное решение относительно маневра, загнав свое огромное по численности войско в тесное пространство, ему бы подошло только огромное поле. Он добровольно завел его в тесное пространство, и уж там началась резня. И тут македонцы, которых меньше, но которые дерутся более яростно, потому что удары это незнамо кто. Это насильственно согнанные люди. Это представители самых разных племен. Его держава трещит. Она разрывается, как лоскутное одеяло. Что им Дарий? За что они идут воевать? Александр пока в своем войске организовал так. Мы великие эллины, мы просвещенные греки, мы идем отмстить за былые обиды, за греко-персидские войны, мы несем культуру и бог знает что. По крайней мере, у войска Александра есть идея. У войска Дария идеи никакой. Сам он на боевой колеснице, но вокруг колесницы такая давка и резня. Падают трупы, ему уже сделать некуда. Шага в сторону. Александр лично рвется к его колеснице. При этом ранен в бедро, это его притормозило, но не погубило. И в конце концов Дарий проявляет малодушие. Слезает с этой колесницы, она ехать не может, под ногами одни трупы, вскакивает на коня и уносится с поля боя при Иссе. Первый, но не последний раз. Второй будет последним. Это будет при Гавгамелах. Что потрясающе, он при этом оставил свою семью.
Всю.
В полном составе. Маму, жену, маленького сына и двух взрослых дочерей-красавиц. Вот эта великолепная пятерка досталась Александру. Они пленники, они заложники. Это невероятно, но, конечно, малодушие, проявленное здесь, фантастично. И проходит некоторое время, чуть меньше года, и он пишет Александру письмо, привозит письмо.
Кстати, вот я хотел бы понять, что после битвы при Иссе было, по-моему, 3 послания Дария с предложениями мира. Да. Он выступает как миротворец. Да. Он готов объявить его царем, он готов поделить с ним империю.
Сдаться на определенных условиях, не полностью, а разделив власть.
Да.
Но Александр ответил ему, ну, по одному из римских авторов, Ариану, просто потрясающе. Ты с помощью, он пишет Дарью Александр, ты с помощью Богоя убил Арсеса, все знает, и захватил власть несправедливо наперекор персидским законам. Ты несправедлив к персам. Александр, конечно, политик. Так его волнуют интересы персов. Ты разослал неподобающие письма эллинам, грекам, призывая их к войне со мной. Ты отправил деньги эллинам, ну, на то, чтобы я кое-что пропускаю. И твои послы подкупили моих и сторонников, постарались разрушить мир, который я водворил в Элладе. Я победил в сражении сначала твоих военачальников-стратегов, а теперь тебя и твое войско, и владею этой землей, потому что боги отдали ее мне. Я теперь владыка всей Азии, и когда в дальнейшем будешь писать мне, пиши как царю Азии, а не обращайся как к равному». То есть идет грандиозное военно-политическое сражение между западноевропейским миром в лице македонского войска и этого удивительного лидера Александра Великого, и последнего Ахеменида, который еще не знает, что он последний, но очень скоро он это поймет. Дарий предложил Александру возвратить его семью за 10 тысяч талантов. Это опять грандиозное количество драгоценных металлов.
260 тысяч тонн золота.
Золото и серебра, возможно,
серебра.
Пополам.
Золото и серебра.
Они отличались. Золотой талант, серебряный. А также все земли за Евфратом. Значит, Сирия, часть Ирана, Малая Азия, большая ее часть, Египет и Аравия.
Да.
И дочь в жены, в знак дружбы и союза. Ну, жениться на дочь Александр может и без его разговоров.
Так, он, так собственно, Ариан и написал.
Да, что да. Мне не важно твое мнение.
Женюсь и без твоего согласия. Да.
Потом принца. Жена его, Сариса, тоже, Дарья, умрет там, в плену, и умрет от родов. И Дарья будет очень убиваться. А кто... Чей ребеночек-то был? Его будут заверять, что Александр относился к ней абсолютно целомудренно.
Авторы так пишут.
Да, совершенно официальная версия, что он содержал их целомудренно, даже не убавил число слуг в прекрасных условиях, но все-таки Дарий будет убиваться. Это большой моральный удар. Когда пришли эти условия, Парменион, этот известный, очень опытный полководец, сказал знаменитая фраза: «Будь я Александром, я принял бы эти условия». И не менее знаменитый ответ Александра.
Да.
«Клянусь Зевсом, я сделал бы так же, будь я Парменион, но я Александр». То есть, в сущности, в этом состязании двух миров при внешней невозможности победы 40-тысячного, ну, 50-тысячного войска Александра, ну, 2,5, ну, 4 тысяч его конницы, над этой тьмой, которую собирает Дарий. Перед последним решительным сражением, перед битвой при Гавгамелах, он собрал опять что-то несметное. И древние авторы пишут о миллионе воинов, но современные историки это не принимают.
Невозможно
и
на этом
говорят,
поле поместить.
А там очень часто надо налей отнимать у древних авторов при их сообщениях. В средние века,
ну,
в Западной Европе,
да,
в хрониках, я знаю, что надо один нолик зачеркнуть, будет близко к истине. И реально говорят, что около 100 тысяч могло быть против 40 тысяч у Александра. Кто такие, как выглядело войско Дария? Индийцы, бактрийцы, сагдийцы, жители Бактрии и Сагдианы Центральной Азии. В войске 200 колесниц, это очень много, 15 слонов. И вот эти индийцы, бактрийцы, сагдийцы в первый раз, пожалуй, при Гавгамелах, это уже в сердце современного Ирана, на реке Тигр, внутри современного Ирана, недалеко от развалин столицы древней Ассирии Ниневии. В этом сражении у них, у этих индийцев, бактрийцев, есть некий резон. Может быть, они впервые мотивированы. Зная о предыдущих поражениях Дария III и о немыслимых победах Александра...
Они думают, что он пойдет дальше.
Да. И они правы. Он еще сам, может быть, не все решил. Опять здесь специальная научная литература выглядит очень интересно, потому что ведутся споры. Решил он к этому времени, Александр,
идти,
что он пойдет дальше на восток или нет? У него же будут споры со своим войском, будет непростой вопрос. Но во всяком случае, в этом сражении войско Дария сражалось, может быть, более энергично, чем раньше.
Более ожесточенно.
И не случайно именно это сражение отражено на одной из фресок из Помпей. присутствующих здесь сейчас у нас в студии. Помпея – это первый век нашей эры, но память об этом сражении жила. И вот эта мозаика, не фреска, неправильно сказала, это мозаика на одной из помпейских стен. Сейчас это находится в Национальном музее в Неаполе. Потрясающе рисует вот эту кусочек сражения при Гавгамелах, когда Дарий снова на колеснице. Опять свойство вот таких натур – повторять свои ошибки. Ведь он понял тогда, что невозможность колесницы двигаться на фоне многочисленных павших воинов и животных, она его губит. Но он опять на колеснице. Вот эта стабильность Востока. Царь сражается так, опять со своим боевым луком, который ему совершенно не нужен. В это время Александру нужны мозги, а не лук и не меч. Он все время принимает решение, куда перебросить, помочь ли Пармениону, он спасет его от полного поражения, свой фланг. Он все время думает, а этот царь должен быть с огромным луком, царь должен быть со своими регалиями. После сражения при Иссе он их уже бросил, а здесь под Гавгамелами бросит еще раз. Дарий снова бежит.
Он бежит,
торопится.
Вот побег.
Александр его преследует. Он укрылся в столице Мидии, Экбатанах, догадываясь, что Александр туда за ним не пойдет, но ему надо двигаться куда-то на восток, чтобы собрать какие-то новые силы. И Александр это тоже понимает. Но вообще, как в каком-нибудь современном блокбастере, в детективе, длительная киноверсию можно представить.
Погоня.
Долгая, тяжелая погоня. На ночь останавливается, смотрит, давно ли здесь прошел Дарий. Дарий бежит в окружении нескольких сатрапов, во многом героев нашей сегодняшней передачи. Среди них есть самый наиотвратительнейший, и не зря его имя как-то удивительно, случайно по-русски звучит отвратительно. Его зовут Бес, правда, с двумя «С».
Бесос, как пишут греки.
Да. Вот в русской транскрипции он сохранился как Бес. Но там несколько сатрапов. Часть греческих наемников, которые всегда отступали последними и предавали того, кому они нанялись последними. То есть у него есть шанс пробраться подальше на восток.
Нет у него шанса.
И есть письма, которые показывают, что он так думает. Что те самые размеры его империи, которыми он так похвалялся перед Александром, его спасут.
Наши сатрапы...
Есть сатрапы. Он не зложен. Сначала не зложен. Бес, который находился в отдаленном родстве с родом Ахеменидов, то есть Дарий III номер 2, он тоже имел некоторое отдаленное родство, объясняет окружению, людям, которые окружают беглеца, что вот, логично, этот дважды бежавший в пылу сражения человек не годится для спасения персидского царства, а я гожусь. Дарий не зложен, а через
брошен
короткое...
Брошен в крестьянскую подвозку, закован в кандалы.
Никакого почтения, он уже жалкий пленник, а когда выясняется, что Александр нагоняет всю эту компанию...
20 тысяч шагов.
Да, его зарезали, Дария Третьего. Видимо, лично без, видимо. Ну, это уже так и неважно, не докажешь. И тут... Умный Александр, который в этом смысле тоже был, безусловно, великим политиком, приказал и покарать убийц, что будет со временем скоро сделано, и оказать царские почести Дарию Третьему, мол, с нами, царями, надо обращаться хорошо. А потом была сочинена прекрасная легенда, что, умирая, Дарий попросил воды и попросил передать Александру благодарность за то, как он отнесся к его семье, и пожал руку тому греку, который оказался рядом, чтобы он передал рукопожатие Александру.
Александр станет его зятем, станет жениться все-таки на его дочери, Татире, и она будет ждать ребенка, когда умер Александр, наследник Дария и Александра. Но там было несколько жен. Она будет задушена сразу после смерти Александра. Дочь Дария и жена Александра Великого.
Ну что ж, судьба Дария Третьего – это судьба Великой Империи. И она удивительно, как капли воды его личная жизнь отражает судьбу такого вот грандиозного, яркого, но очень кратковременного государственного образования. Ну что ж, империя Александра Македонского будет жить еще короче. И на месте сердца владений Дария, на месте будущего Ирана, будет государство селевкидов. Одного из возглавит один из преемников Александра Селевк, и она составит ядро будущих сменяющих друг друга империй. Все тленно в этом мире.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.